Москва или Санкт-Петербурга. Поэтому это очень важно. Работали реально, помимо Москвы, которую, еще раз скажу, я надеюсь, что она все основные вот, позиции сохранит в этом плане. Подтянутся другие регионы. Сейчас уже 32 региона приняли. Программа существует такая структура, которая называется Совет глав субъектов Федерации, который также проводится под эгидой министра иностранных дел. Вот буквально месяц назад собирался этот совет, и тема была как раз о взаимодействии с соотечественниками. Сейчас мы провели полное исследование, какие регионы, значит, на какой стадии находятся. 32 региона приняли программы. Да? Вопрос сейчас в том состоит, чтобы эти программы, они хотя бы немножко финансировали.
Александр Васильевич, мы можем с вами говорить бесконечно, но, к сожалению, время нашей встречи подошло к концу. Я благодарю вас за ваши интересные ответы. Я думаю, что наши соотечественники из многих стран с удовольствием послушают то, что вы сказали. А я еще раз хочу напомнить, что сегодня гостем «Голоса России» был директор департамента МИДа России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Васильевич Чепурин. Спасибо вам еще раз.
Интервью. Живете на планете Земля? Хотите узнать, какая энергия заключена в обыкновенной воде? Как влияют современные изменения климата и экономики на промышленность и население России?
Осталось огромное количество вопросов, на которые так хочется получить ответы. Тогда делайте радио громче.
«Голос России» и Географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии». Ведущие Виктория Луценко и Надежда Пупышева вместе с их гостями, учеными и специалистами в области изучения Земли, разрушат мифы и раскроют тайны нашей планеты.
«Мир географии».
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
«Голос России» Еремон. «Голос». Нож Гарун Амат Хавакацу Адидасун. Հակուստի կոշիկի և ակսեսուարների նորագույն տեսականին Reebok և Adidas բրենդերից մեկասցեյում արամի 3 Adidas ֆիրմային սրահում։ Նորավակացում արդեն վաճարկում է։
Ապրիլի 1-ից մայիսի 19-ին մասնակցիր երկրի օրվա միջոցառումներին ընկելով քո տառը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 կարճ համարին նշելով քո կամ այն մարդահանուն, ում ցանկանում ես նվիրել անվանական տառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկվել քո տառը, կարող ես իմանալ այցելելով sanchayas.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլոս Ռասիի Երևան FM 106։
Голос России, Ереван. Говазди Тегадырман Хамаш, Зангаре 53, 80, 87.
Новости.
Студия Мария Кулаковская, здравствуйте. Россия ожидает, что Грузия безоговорочно выполнит свои заявления о неприменении силы против Южной Осетии и Абхазии. Об этом на переговорах с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокуйте заявил глава МИДа России Сергей Лавров. «Мы будем настаивать на том, чтобы международные дискуссии рассматривали эту задачу как приоритет», подчеркнул министр. Кроме того, Лавров подчеркнул, что в оценке событий августа 2008 года, когда Грузия ввела войска в Южную Осетию, международное сообщество сохраняет инерционную логику. Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008-го вошли в Южную Осетию и сильно разрушили ее столицу Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, вела войска в республику и после 5 дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. В конце августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии Абхазии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями. США и страны Запада также не признают независимость республик, а от России требуют вывода войск с этих территорий. К другим темам. В результате ракетных обстрелов войсками Каддафи ливийского города Мисурата погибли 30 и ранения получили около 60 человек. Такие данные приводит телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на очевидцев. В пятницу правительство Джамахирии заявило о прекращении огня в этом третьем по величине городе страны, отводе войск и передаче контроля над ситуацией местным племенам, которые должны были вести переговоры с ополченцами. В субботу мятежники заявляли об освобождении Мисурата от верных ливийскому руководителю войск. К вечеру вечеру воскресенья по прошествии 48 часов перемирия артиллерия и системы залпового огня регулярной армии возобновили удары. В ливийском правительстве указали, что собирались продолжить вывод войск, но покидающие его подразделения вынуждены отвечать на атаки мятежников. Премьер-министр Владимир Путин встретился с представителями власти и бизнеса, чтобы обсудить модернизацию в строительной отрасли. Совещание пройдет на площадке одного из московских заводов по производству железобетонных изделий. Как предполагается, состоится предметный разговор о текущем состоянии отрасли, проблемах и перспективах развития стройкомплекса, ценах на жилье, отметили в пресс-службе правительства. Уровень радиации в обломках бетона вблизи третьего реактора аварийной АЭС «Фукусима-1» достигает 900 миллизивертов в час. При этом нормой является от 0,05 до 0,2 микрозивертов. Специалисты заявили, что наибольшую опасность представляют обломки зданий тех энергоблоков, мощные взрывы водорода на которых происходили в первые дни после аварии. Для уборки радиоактивных кусков бетона Министерство обороны Японии уже задействовало 2 танка. Продолжаются работы по охлаждению внутренних частей проблемных реакторов станции и откачка высокорадиоактивной воды из дренажной системы АЭС. Японцы после аварии на Фукусиме действуют более закрыто, чем советское правительство в ситуации с Чернобыльской АЭС. Такое мнение высказал в интервью российскому журналу «Итоги» президент Курчатовского института академик Евгений Велихов. Все дело в том, что это частная станция, пояснил он, предположив, что достоверной информации нет и у японских властей. Велихов рассказал, что после аварии в Японии побывал сотрудник Курчатовского института Владимир Осмолов, один из ведущих специалистов в мире по вопросам, связанным с расплавлением зоны реактора, но возможности пообщаться с теми, кто несет ответственность за ликвидацию последствий аварии, ему так и не удалось. Граждане Чада начали сегодня голосование на президентских выборах. Главным фаворитом является действующий глава государства Идрис Деби. Как сообщает агентство «Франс Пресс», ряд избирательных участков открылся с опозданием из-за нехватки бюллетеней для голосования. 3 главных соперника президента от оппозиции призвали сторонников бойкотировать выборы. Когда именно избирком огласит результаты голосования, пока не сообщается. Идрис Деби, который находится у власти с 1990 года, в случае победы займет президентский пост в 4-й раз. Около 8 миллионов человек в минувшие выходные участвовали в религиозных мероприятиях в России, посвященных Пасхе. Более чем 20 тысяч храмах, церквах и монастырях прошли торжественные литургии, крестные ходы. По данным МВД, в обеспечении общественного порядка и безопасности по стране участвовали почти 150 тысяч сотрудников органов внутренних дел и около 3 тысяч военнослужащих. Для мониторинга обстановки в местах массового пребывания граждан использовалась авиация МВД. Кошка украла у жительницы Урала золото на сумму более 90 тысяч рублей. Домашняя любимица перепрятала украшения своей хозяйки, а та, обнаружив пропажу, написала заявление в милицию по факту кражи. Сотрудники внутренних дел, прибывшие на место происшествия, не обнаружили в квартире следов взлома и включили в круг подозреваемых близких друзей и родственников пострадавшей. Позже женщина раскрыла преступление самостоятельно.
Голос России. Новости.
И о погоде. В Схинвале плюс 12 облачно, небольшой дождь. В Сухуми плюс 18 облачно. В Душанбе до 30 градусов тепла. В Минске 20 градусов тепла, облачно с прояснениями. В Вильнюсе плюс 21. В Кишиневе плюс 20, переменная облачность. В Бухаресте 19 градусов тепла. Во Львове плюс 18. В Москве плюс 19.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, в студии Виктория Коусова. В российской футбольной премьер-лиге в воскресенье были сыграны 4 матча 6-го тура. «Зенит» нанес поражение «Крылья Советам» 3-0. Столичный «Спартак» был сильнее «Спартака» из «Нальчика» 1-0. «Рубин» и «Амкар» разошлись ничью 1-1. С таким же счетом завершился матч между «ЦСКА» и «Томью». В турнирной таблице на первом месте «Зенит» 13 очков, на втором «Кубань» 12, на третьем «ЦСКА» 11 очков. Сегодня 6-й тур завершится матчем между «Динамо» и «Анжи». Начало поединка в 19 часов 25 минут. Полузащитник «Анжи» Жусили не сможет принять участие против «Динамо». Как сообщает «Спортэкспресс», бразилец повредил на тренировке приводящую мышцу ноги и отправился лечиться на родину. По прогнозам врачей, полузащитник, отыгравший полностью все 5 матчей этого чемпионата, вернется в строй примерно через 3 недели. Пресс-атташе Вольфсбурга Герт Фосс заявил, что главный тренер Феликс Магат пообещал руководству немецкого клуба продолжить работу с командой. Магат точно не поедет работать в Москву, цитирует Фосс и «Советский спорт». На днях он пообещал руководству, что останется в Вольфсбурге, даже если мы вылетим во вторую Бундеслигу. Член судейского экспертного комитета РФ Сергей Зуев вылетает в Германию, где во вторник ему предстоит выступать в качестве инспектора УЕФА на первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов Шальке Манчестер Юнайтед, сообщает Спортэкспресс. Матч состоится на арене АУФ Шальке в Гельзенкирхене, а обслуживать его будет испанская судейская бригада под руководством Карлоса Веласко Карбальо. В летнее трансферное окно Ливерпуль продаст 29-летнего полузащитника Джо Коула, который получает 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Кеннет Далглиш, главный тренер мерсисайдцев, строит новую команду вокруг Энди Кэрролла и Давида Луиса и хочет еще укрепиться летом, рассказал The Sun, источник в Ливерпуле. К сожалению, это будет означать, что Джо придется покинуть команду. И защитник Доминик Граник из Словакии и финн Яни Ялсвара продлили контракты с московским хоккейным клубом «Динамо». Как сообщает официальный сайт «Бело-голубых», оба легионера подписали с клубом новые контракты, рассчитанные на 2 года. На этом все. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Коусова.
Часов 7 минут в Москве. Русская служба «Голоса России» продолжает работу в прямом эфире. У микрофона Мария Кулаковская. Вот основные темы этого часа. Истинная вера, условия выживания человеческого рода в век техногенных катастроф. Патриарх Кирилл прибывает с визитом на Украину. Балканы на грани новой войны. И у России есть подозрение, что государства Запада и НАТО встали на сторону ливийских повстанцев. Сразу подробности.
«Голос России».
Патриарх Московский всея Руси Кирилл прибывает сегодня на Украину. Он для участия в мероприятиях, посвященных 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Он совершит заупокойное богослужение в Киеве и у самой станции. Накануне в интервью украинским СМИ патриарх Кирилл отметил, что истинная вера – условие выживания человеческого рода в век техногенных катастроф. Он назвал одним из идолов современной цивилизации безотчетную веру в достижение человеческого разума. Проведя параллель между Чернобыльской трагедией и недавней аварией на японской АЭС Фукусима, вызванной разрушительным землетрясением, патриарх отметил, что стихии, как карточный домик, могут быть разрушены самые передовые достижения человеческого разума. Но все эти катастрофы должны нас не столько пугать, сколько заставлять переосмыслить свою жизнь и свое отношение к окружающему миру, подчеркнул представитель Русской Православной Церкви. Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался 4-й энергоблок. Техногенной катастрофе был присвоен 7-й высший уровень опасности по международной квалификации МАГАТЭ. Наталья Королева продолжит тему.
Взрыв на злополучном 4-м реакторе прогремел ранним утром 26 апреля. Столб яркого пламени, похожий на ядерный гриб, осветил расположенный рядом с Чернобылем город Припять, специально построенный для работников ЧС. Содержимое реактора, атомное топливо с расплавленными графитовыми стержнями, в буквальном смысле слова взлетело на воздух. Защитная оболочка была пробита. Ветер разнес радиоактивное облако по ближним и дальним окрестностям. Эксперты утверждают, что в воздух было выброшено в сотни раз больше радиоактивных веществ, чем при взрыве атомной бомбы в японской Хиросиме. Но в то же утро об истинных масштабах трагедии знали немногие. Жителям Припяти никто не сказал об утечке радиации. И только на 2-е сутки горожан начали экстренно эвакуировать из города. Колонны автобусов шли непрерывно. Людям не разрешали брать даже домашних животных. Обещали, что через 3 дня все вернутся домой. Но они больше никогда не вернулись в родные края. Всего из 30-километровой зоны отчуждения было вывезено порядка 115 тысяч человек. Сильнее всего пострадали от радиации северная часть Украины, юг Белоруссии и запад России. На станции тем временем шла отчаянная и героическая борьба с последствиями катастрофы. В общей сложности последствия аварии ликвидировали около 200 тысяч человек из всех республик бывшего Советского Союза. Впоследствии многие из них умерли не от лучевой болезни, а от онкологических заболеваний. Имидж мирного атома был безнадежно испорчен. Во всем мире начались панические настроения, протесты против строительства новых АЭС. Чернобыль стал символом ядерной катастрофы и даже своеобразным мерилом ядерной опасности. И не случайно аварии на японской Фукусиме-1 сравнивают с Чернобылем. Говорят, что японское правительство также скрывает масштабы трагедии и дезинформирует людей. Однако ученые весьма сдержаны в оценках случившегося и утверждают, говорить о сотнях тысячах жертв Чернобыля
Чернобыля, как это делает, например, Greenpeace, некорректно. По официальной статистике, диагноз острая лучевая болезнь был выявлен у 134 ликвидаторов, работавших в Чернобыле в самые первые дни в наиболее опасных местах станции. 28 из них погибли в первые 4 месяца, получив смертельные дозы облучения. В целом, в результате аварии от радиационного заражения пострадали несколько тысяч человек, говорит директор Российского института проблем безопасного развития атомной энергетики, член-корреспондент РАН Леонид Большов.
Вытеснение Чернобыля в МАГАТЭ был организован так называемый Чернобыльский форум, когда Россия, Украина, Белоруссия и международное сообщество, все эксперты на протяжении не одного года пытались, обсуждая всю информацию, сравнивая с международно принятыми нормами, прийти к консенсусу. Предел верхний, 100 лет вперед. 4 тысячи, которые когда-либо заболеют, видимые последствия Чернобыля проявятся.
Так что же происходит сейчас в 30-километровой зоне отчуждения и на самой станции? Очевидцы утверждают, почва все еще заражена радиоактивными изотопами цезия-137 и плутония. Уровень радиации там по-прежнему очень высок. Дозиметр постоянно потрескивает, фиксируя гамма-излучение. Однако, несмотря на опасность, там, по разным оценкам, проживает порядка 600 человек. Старики – это основной контингент. Выращивают сельхозпродукцию и держат скот. В радиацию они не верят. Говорят приезжающим туристам, в зону отчуждения, кстати, организованы туры для экстремалов, что они не чувствуют и не видят убивающее излучение. Специалисты отмечают, что природа постепенно восстанавливается. Повышенный уровень гамма-фона фиксируется, в частности, на меньших, чем было, территориях, говорит Леонид Большов.
Это небольшие территории в Брянской области, где есть загрязнение молока на подсобных хозяйствах. И есть тоже небольшие территории, где в грибу ягоды в лесах продолжают быть загрязненными. В смысле дозовой нагрузки на население, она уже все.
Сама Чернобыльская АЭС не пустует. Там работают люди. Они разбирают завалы и демонтируют 3 заглушенных неповрежденных реактора. Правда, проживать в Чернобыле разрешено не более 4 дней подряд. Печально знаменитый 4-й энергоблок уже много лет закрыт защитным саркофагом. Однако бетон со временем растрескался. Требуется возведение нового, так называемого укрытия номер 2. Без международной помощи одной Украине не справиться. Проект нового навеса уже выполнен. Однако возникли непредвиденные обстоятельства. Собранных 800 миллионов долларов не хватит на новое строительство. Нужно еще порядка 500 миллионов. Сбор денег продолжается и сейчас. Россия уже выделила 45 миллионов долларов. Наталья Королева, Сергей Мизеркин, «Голос России».
Балканы на грани новой войны, так утверждают западные политические обозреватели и аналитики. Повод к обострению ситуации между странами бывшей Югославии послужил приговор Гаагского трибунала, который 15 апреля приговорил к 24 годам лишения свободы хорватского генерала Анте Готовину за массовое убийство сербов в войне 1995 года. Ведущие западные издания взялись за собственное расследование. Washington Times, Wall Street Journal, Newsweek и Jerusalem Post, изучив дело, пришли к выводу, что Анте Готовина не совершил никаких преступлений. Более того, генерал – настоящий хорватский патриот и герой. А Гаагский трибунал своими безответственными приговорами разжигает на Балканах новую войну. По мнению Елены Гуськовой, руководителя Центра по изучению современного балканского процесса Института славяноведения РАН, предпосылок к новому военному конфликту на Балканах пока не существует.
Новые данные о преступлениях по торговле органами албанцев, о тех бесчинствах, которые творили хорваты, они как раз говорят о том, что кризис надо и дальше изучать, и нужно объективно относиться ко всем сторонам. Конечно, конфликтов очень много, но если мы посмотрим на то, как развивались все другие страны в 90-е годы, и что происходило с Балканами и постюгославским пространством, то, несомненно, мы придем к выводу, что сербы, хорваты и мусульманы свое уже отстрадали, и у них нет никакого потенциала снова браться за оружие. И я думаю, что говорить о том, что вскоре вспыхнет война на Балканах, не стоит.
В Хорватии Анте Готовина считают одним из героев войны за независимость от Югославии. Напомню, Международный трибунал по бывшей Югославии, МТБЮ, это структура ООН, созданная для восстановления справедливости в отношении жертв военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных во время войн в Югославии в 1991-2001 годах, а также наказание виновных в этих преступлениях. Россия рассчитывает, что Грузия сдержит обещание не применять силу против Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на переговорах в Цхинвале с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте. Он сказал, что Москва будет настаивать на том, чтобы на международных дискуссиях достижение гарантии неприменения силы со стороны Тбилиси рассматривалось как приоритет. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, вышедших из состава Грузии. Это произошло в августе 2008 года, после того, как Грузия напала на Южную Осетию и угрожала Абхазии. Россия тогда провела операцию по принуждению агрессора к миру. За прошедшее время новые республики ожили, оправились от страшного потрясения, но столкнулись с необходимостью строить свою жизнь заново, уже в качестве отдельных государств. И на каждом этапе этого нелегкого пути им помогает Россия. Сегодня наши отношения с молодыми закавказскими республиками носят не просто союзнический, братский характер. В Абхазии россияне строят автодорогу Сухум-Гал, ремонтируют здания Абхазского госуниверситета, обновляют коммунальную сферу, промышленность и сельское хозяйство, вкладывают инвестиции. То же самое делается и в Южной Осетии. С каждым из государств заключено уже более 50 соглашений. В ходе визита Сергей Лавров подпишет еще несколько, в том числе с Янвалом, о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта, о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания. Кроме того, будет подписан договор об учреждении в Южной Осетии и Абхазии российских информационно-культурных центров. Но существует и ряд проблем, в частности, Сухум и Цхинвал иногда относятся к Москве лишь как к донору. Есть и коррупционная составляющая, говорит Энвер Кисриев, эксперт Центра цивилизационных и региональных исследований РАН.
Я думаю, что он едет туда для урегулирования некоторых осложнений, которые уже успели возникнуть между российской бюрократией и этими режимами. Там уже было очень много очень серьезных финансовых скандалов, связанных с помощью из России, которая разворовывалась. И так что он едет туда, я думаю, урегулировать вопросы, удерживать их в нормальном состоянии, а не улучшать еще более, чем они были и есть.
В Абхазии Сергей Лавров намерен обсудить вопросы защиты имущественных прав россиян в республике. Абхазская сторона, в частности, категорически против возвращения недвижимости грузинам, гражданам Российской Федерации. Москва считает такую позицию дискриминационной. Но гораздо больше опасений сегодня вызывает нестабильная обстановка на границе с Грузией. Эксперты полагают, что официальный Тбилиси вполне способен начать полномасштабные военные действия против Абхазии и Южной Осетии. Вряд ли, конечно, это произойдет в ближайшее время. Без поддержки США это невозможно. А Вашингтон, похоже, втягивается в очередной конфликт, на сей раз в Ливии. Однако исключать возможности агрессии Грузии тоже не стоит, хотя бы потому, что Михаил Саакашвили категорически отказывается подписывать договор о неприменении военной силы с Абхазией и Южной Осетией в рамках женевских дискуссий по Закавказью. Это усиливает напряженность в регионе. С этим и предстоит разбираться Сергею Лаврову в ходе визита в Сухум и Цхинвал. Россия подозревает страны Запада и членов коалиции НАТО в том, что они встали на сторону повстанцев в Ливии. Об этом заявил сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте. Настораживает тот факт, что инициатива Африканского союза в Ливии была отвергнута так быстро. Неизбежно возникают подозрения о том, что их несговорчивость подпитывается тем, что государства Запада и НАТО, которые взялись выполнять по-своему резолюцию Совбеза ООН 1973, стали на сторону повстанцев, сказал министр. Это опасное настроение, предупредил Сергей Лавров. Но возможность начала наземной операции Запада в Ливии сегодня обсуждают зарубежные издания. С обзором прессы нас познакомит Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
Вырисовываются контуры наземной операции в Ливии, пишет газета «Растампа». Спецподразделение и два офицера оперативного межвойскового командования направлены в Ливию как авангард небольшого отряда инструкторов, обещанных итальянским правительством Национальному переходному совету Ливии. Как подчеркивают в Министерстве обороны Италии, они призваны действовать в рамках резолюции 1973 Совбез ООН, пишет издание. Еще несколько недель назад первое подразделение специальных войск тайно было доставлено морем в Бенгази. Их присутствие оказалось очень ценным для целого ряда операций, настаивают аналитики. Пока невозможно получить подтверждение о том, что команда, доставленная в Киренаику, не исключено, что речь идет о подразделении 9-го парашютно-десантного полка ВВС Италии, одного из элитных подразделений спецназа Европы, подсвечивала лазерами цели, по которым наносила удары авиация других стран. Известно, что деятельность спецподразделения координируется с работой сотрудников итальянской военной разведки, пишет автор статьи.
Обзор мировой прессы.
Париж настаивает, если одна из стран Шенгена не в состоянии контролировать свои границы, то действие договора приостанавливается, пишет газета «La Repubblica». Франко-итальянская инициатива по внесению изменений в Шенгенское соглашение очень скоро будет рассматриваться Европейской комиссией. Президент Франции Никола Саркози и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обсудят детали в ходе саммита, который состоится в среду в Риме. Совместный документ уже готов. Саммит будет посвящен многим темам, от экономических вопросов до Ливии. Но обсуждение проблемы иммиграции может стать главной темой дискуссии, пишет издание. Николя Саркози твердо намерен включить в соглашение новые статьи, чтобы защитить внутренние границы и приостановить свободное перемещение граждан. В соответствии с предложением Парижа, если страна, подписант Шенгенского соглашения, не в состоянии контролировать одну из своих границ, другие страны на законных основаниях могут приостановить действие соглашения, пока эта проблема не будет урегулирована. Под прицелом оказались Италия и Греция, чья граница с Турцией является главными воротами для въезда незаконных иммигрантов в Европу, отмечает автор статьи. Франко-итальянское предложение по Шенгену предусматривает усиление помощи странам, куда в самом начале прибывают иммигранты, и усиление Европейского пограничного агентства Frontex. Уже 4 мая Европейская комиссия представит пакет мер по пересмотру Шенгенского соглашения, которые 12 мая будут обсуждаться министрами внутренних дел стран ЕС, пишет автор статьи.
Обзор мировой прессы.
Рабочим, занятым на устранении последствий катастрофы на АЭС «Фукусима-1», угрожают тяжелые проблемы со здоровьем, причем даже вне зависимости от вероятного облучения. Об этом сообщает журнал «Der Spiegel» со ссылкой на японского медика. Такеши Танигава с медицинского факультета университета Ихиме, посетив рабочих, отдыхавших на территории соседней АЭС «Фукусима-2» после многодневной смены на АЭС «Фукусима-1», в интервью агентству Associated Press выразил опасение, что у них могут развиться депрессия и возникнут проблемы с сердцем. Поговорив за 4 дня с 80 рабочими, Танигава выяснил, что они трудятся почти без перерывов, не получают свежей пищи и не имеют возможности помыться. Большинство из них страдают бессонницей, они страдают от обезвоживания и высокого кровяного давления. Не следует забывать и того, что некоторые из них сами потеряли свои жилища и семьи в результате цунами, добавил Танигава. На территории АЭС «Фукусима-2» рабочие ночуют в повалку на полу гимнастического зала. Фирма «ТЭПКО», компания-оператор АЭС «Фукусима», откомандировала 245 своих рабочих на устранение последствий аварии. Их поддерживают солдаты, полицейские и пожарные. ТЭПКО и правительство не думают об этих людях, считает Танигава. В интервью к телекомпании NV Asahi один из техников, занятых на этих работах, заявил: «Я работаю на АЭС, потому что хочу спасти свою родину. Кому же еще делать эту работу, как не нам?» С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
Голос России. Радио большой страны.
День свадьбы принцев Уильяма и Кейт Миддлтон, 29 апреля, объявлен в Англии выходным. Событие будет отмечать вся страна. На церемонию бракосочетания съедутся королевские особы со всего мира. Среди приглашенных, как известно, будут и высокие гости с русскими корнями. Всего столетия назад вся Европа была в родстве. Сам жених приходится прямым прапраправнукам российскому императору Николаю I. Цепочка выглядит так. Внучка Николая I Ольга была женой Георга I греческого. Их внук Филипп стал мужем нынешней королевы Англии, и уже его внук, принц Уильям, вот-вот поведет под венец свою избранницу. Кстати, сама Елизавета II является внучатой племянницей последнего российского самодержца Николая II, но уже по другой линии, если вести отсчет от королевы Виктории, самой знаковой фигуры английской истории. Родство двух династий вообще очень интересно, были здесь и свои лав-стори, многие весьма драматичные. Начать стоит с королевы Виктории, полное имя которой Александрина Виктория. Между прочим, имя было дано ей в честь русского императора Александра I, победителя Наполеона, освободителя Европы. У Виктории было 9 детей, 34 внука. Родство с Россией укрепили две ее внучки, Елизавета и Алиса. Обе связали свою судьбу с семьей Романовых. Елизавета в 1884 году вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, брата российского императора Александра III. На их свадьбу, будучи 12-летней девочкой, впервые приехала в Россию ее младшая сестра Алиса. Первые чувства между нею и цесаревичем Николаем, будущим государем, зародились именно тогда, напоминает хранитель Александровского дворца музея «Царское село» Елена Артемьева.
Как раз в Александровском дворце, это любимый дворец Николая II, который связан со всей его жизнью, был дан бал, и тогда юная Алиса Гершинская танцевала с цесаревичем, уже тогда возникли у них такие нежные романтические отношения, еще детские, конечно. Потом они виделись в Европе.
Спустя 5 лет по приглашению великого князя Алиса снова прибыла в Петербург погостить, и тут уж Николай был сражен окончательно. Поначалу родители, Александр III и Мария Федоровна, были категорически против такой партии для сына, они посматривали в сторону французского двора. В 3-й приезд Алисы в Россию им не позволили даже встретиться. Кстати, ключевую роль в устройстве этого брака сыграли сестра Алисы Елизавета и ее муж великий князь. Переписка влюбленных шла через них. Только благодаря настойчивости цесаревича 4 года спустя ситуация изменилась.
Николай настаивал на этом браке, он говорил, что он не хочет никакой другой невесты. И в конечном итоге Александр III согласился, и Алиса приехала в Россию в качестве невесты. Она пережила значительные нравственные муки, потому что она была очень набожна, и она готовилась к тому, что ей придется переменить религию, принять православие. Но приняв его, она приняла его уже всем сердцем. Она была истинно верующей, она исполняла все обряды, она с восторгом относилась к православным таинствам.
Вместе с новой религией Алиса получила и новое имя Александра Федоровна. Увы, из-за смерти государя свадьба пришлась на время траура, в атмосфере которого прошел и медовый месяц молодых. Как писал в мемуарах великий князь Александр Михайлович, самая нарочитая драматизация не могла бы изобрести более подходящего пролога для исторической трагедии последнего русского царя. Как известно, Александра Федоровна, любимая внучка королевы Виктории, которую та называла «Солнышко», разделила с мужем и детьми трагическую участь в 1918 году, но это произойдет через 24 года. А пока...
Алиса приезжает в Россию, и сразу же ее принимают очень плохо. Во-первых, очень плохая примета, что свадьба состоялась вскоре после похорон Александра III. То есть невеста пришла за гробом, как говорили. Сама Алиса по природе была замкнутой, стеснительной. Она вообще с трудом сходила с людьми, то есть Николая и Александра, держались несколько особняком. Но что касается их отношений, то они от этого не страдали, а наоборот. То, что им удавалось уединиться, то, что они не стремились к светской жизни, как раз и дало возможность им быть больше вместе. И любовь их не угасала на протяжении всей их жизни.
О трепетном отношении Николая II к жене свидетельствуют и многочисленные подарки. Самый известный из них – знаменитые яйца Фаберже, которые император ежегодно дарил супруге и матери на Пасху.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои – бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск, у микрофона Мария Кулаковская. Нынешние действия западных стран, которые толкают оппозиционеров в странах Ближнего Востока отказываться от переговоров, являются приглашением к серии гражданских войн. Об этом заявил по итогам переговоров с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте глава МИДа России Сергей Лавров. Безответственные призывы оппозиции к помощи извне должны быть исключены, подчеркнул министр. Последние месяцы многие страны Ближнего Востока и Северной Африки охвачены народными протестами, которые привели к падению правящих режимов в Египте и Тунисе. Антиправительственные выступления прошли также в Алжире, Ираке, Иордании, Марокко, Омане, Бахрейне и Сирии. В Ливии волнения переросли в вооруженные столкновения мятежников с армией. Южная Осетия надеется на скорое признание своей независимости некоторыми государствами. Об этом заявил президент Закавказской республики Эдуард Кокойте по итогам переговоров с главой МИДа России Сергеем Лавровым. Первой независимость Южной Осетии признала Россия. Это произошло в августе 2008 года после пятидневной войны с Грузией, в ходе которой российские войска защищали Осетин от вторжения грузинских войск. После независимости Южной Осетии признали еще три страны – Никарагуа, Венесуэла и островное государство Науру. Процесс признания Южной Осетии необратим. Сейчас мы ведем серьезные переговоры о признании нашей республики другими государствами, сказал Кокойте. Истинная вера – условия выживания человеческого рода в век техногенных катастроф. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии визита на Украину в связи с 25-летием аварии на Чернобыльской АЭС. Он назвал одним из идолов современной цивилизации безотчетную веру в достижение человеческого разума. Проведя параллель между чернобыльской трагедией и аварией на японской АЭС Фукусима, патриарх Кирилл отметил, что стихии, как карточный домик, могут быть разрушены самые передовые достижения человеческого разума. Но все эти катастрофы должны нас не столько пугать, сколько заставлять переосмыслить свою жизнь и свое отношение к миру, подчеркнул представитель Русской Православной Церкви. Президент Дмитрий Медведев поздравил спортсменов с открытием чемпионата мира по фигурному катанию 2011 года. В приветствии, опубликованном на сайте Кремля, он пожелал всем участникам соревнований удачи, а многочисленным поклонникам этого зрелищного вида спорта ярких впечатлений. Изначально чемпионат мира должен был состояться в Японии, однако в связи со стихийными бедствиями было решено перевести его в Россию.
Голос России. rubr.ru. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Все, конечно, надеюсь, понимают суть этой пословицы. А вот с чем такой закон, с позволения сказать, связывают? Связывают с дышлом. А что это такое? Дышло – это одиночная оглобля, заменяющая оглобли в нерусской парной упряжке. Так написано в словаре Владимира Ивановича Даля. Дышло ворочает передок и везет за собою всю повозку. Вот теперь еще понятнее. Везет за собою всю повозку. Значит, дышло управляет повозкой. Куда поворотит передок посредством дышла, туда и едет повозка. Вот потому-то и в пословице, о которой мы говорим, дышло, а вслед за ним и закон, туда-сюда поворачивает. Для дышла, как мы знаем, это норма, а вот для закона нет. Кстати, знаете ли вы, что есть вариант этой пословицы? Закон дышла, куда хочешь, туда и воротишь. Обратите внимание, здесь ездоку уготована активная роль, но язык сохранил форму безличную, помня, видимо, что до Бога высоко, а до царя далеко. Слово «дышло» по происхождению не русское, заимствовано из польского, а в польском из немецкого, а дальше? А дальше неясно, как сообщают некоторые историки языка. То есть, как сказали бы в русском устном, не вдышло, не воглоблю. Правда, Макс Фасмер, автор известного этимологического словаря русского языка, полагал, что слово «дышло» восходит к словам «тяга» и «тянуть». А вот еще о «дышле». Как правильно? Много «дышел» или «дышел»? Равноправные варианты. «Дышел» и «дышел». Да, даже в этой форме, форме родительного множественного, дышло не изменяет себе. И туда, и сюда. И вдышло, и воглоблю, как говорят в русском устном. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте.
Сетевой дозор. Начало загрузки. Отключение.
В Подмосковье в пансионате «Лесные дали» открылось главное мероприятие российского интернета «Риф плюс Кип». Оно объединило российский интернет-форум и конференцию «Интернет и бизнес». Это площадка, на которой в течение 3 дней встречаются специалисты всех уровней, от генеральных директоров до обычных программистов. Организатором конференции стала Российская ассоциация электронных коммуникаций. С организаторами и партнерами выступили компании российской интернет-отрасли. Стратегический партнер мероприятия – компания «Ростелеком». По традиции, на территории пансионата в дни проведения конференции проходит выставка, на которой представлены стенды российских компаний из отрасли высоких технологий. В этом году экспонентами стали более 40 игроков рынка. Как заведено на RIF плюс KIP, в рамках конференции проходит множество внепрограммных мероприятий, организаторами которых выступают компании и партнеры конференции. Заявки на участие в форуме в этом году подали более 7 тысяч человек. Обсуждаются самые острые и насущные проблемы Рунета. Один из главных – проблема авторского права в сети. Провайдеры – это посредники, которые должны нести ответственность, но в тот момент, когда доказано, что они являются площадкой, через которую распространяется незаконная информация. В целом, те правонарушения, которые прописаны в других наших законах, которые доказаны судом, должны пресекаться, виновные должны наказываться. Но это не является спецификой интернета, заявил Игорь Щеголев, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Рунет за свои 17 лет существования впечатляюще вырос. На сегодняшний день сети пользуются более 60 миллионов россиян. Многие используют мобильный интернет. И еще одна интересная тенденция. Почти в 2 раза увеличился интерес к информационным порталам. При составлении программы устроители RIF плюс KIP решили повторить прошлогоднюю практику. Ранее список тем для обсуждения определял программный комитет, но с прошлого года за ним оставили формирование только 1/3 программы. Оставшиеся 2/3 формируются на основании пожеланий самих участников, которые могут заявить ту или иную тему и проголосовать на сайте за понравившиеся предложения. Подробнее о том, как проходит RIF плюс KIP, «Голосу России» рассказал один из организаторов конференции, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.
Основное изюминкое отличие заключается в том, что мы сильно расширились в плане площадок, в плане самой программы, тем охватываемых и даже госприсутствия, которое, тем не менее, никак не конфликтует с присутствием бизнеса на мероприятии. И Б, как это ни парадоксально, мы сузили аудиторию. Мы вычленили только ту аудиторию, которая действительно интересуется вопросами и приходит не просто так поглазеть, погулять, потусоваться, а именно приходит за знаниями, за контактами, за бизнес-контактами. Я нахожусь в самой сердцевине организационного комитета, и, естественно, для меня является самым ярким то, что, наверное, является организационными моментами какими-то. Участникам гораздо проще судить о том, что является ярким со стороны. Поэтому для меня самым ярким все равно стало в плане, наверное, какого-то, ну, такого стресса, но с позитивным окрасом открытие самого мероприятия. Как правило, это самый торжественный, самый сложный момент, когда приезжают люди, сначала кажется, что их мало, потом кажется, что их очень много и непонятно, куда они поместятся. И вот оно, открытие, которое затягивается, потому что VIP-гости приезжают позже. Мне пришлось выйти на сцену вместо Александра Плющева, который не смог прорваться сквозь пробки. Он должен был вести открытие, пришлось вести мне. Плюс я читал главный пленарный доклад о состоянии развития интернет-отрасли с цифрами, показывающими динамику роста различных сегментов. И вот это вот все вместе, конечно, явилось достаточно серьезным таким организационным стрессом, но с позитивным выхлопом, потому что все хорошо получилось. И я уверен, что и народу понравилось, который все это смотрел через онлайн и слушал в зале. И в результате для меня был полезный опыт. Я считаю, что пользователи могут оценивать работу Рифа, Киба и его полезность своими высказываниями в Твиттере, лично нам, организаторам, общаясь друг с другом. А вот как бы впервые прозвучала какая-то оценка со стороны госструктур в лице министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щеголева. Он буквально дословно заявил, что это мероприятие превратилось из площадки для обмена опытом в главный форум, где вырабатываются пути развития интернет-отрасли на ближайшие годы. Тяжело судить, насколько эта оценка правильная, насколько она отражает саму суть форума. Я считаю, что здесь есть ряд других моментов, которые важны для разных аудиторий. Кому-то действительно хочется просто увидеть знакомых, с которыми они встречаются раз в год. Кому-то хочется въехать вообще в эту тему, потому что очень много представителей офлайнового бизнеса, которые хотят пощупать интернет изнутри, навести контакты, посмотреть на будущих подрядчиков и партнеров. Кому-то нужно обменяться опытом со специалистами своего уровня, а кому-то нужно решить бизнес-задачи на выставке благодаря заключению контрактов, благодаря договоренностям с какими-то своими коллегами. Поэтому для разных аудиторий разные задачи решаются на RIF и KIP. В этом его прелесть, в этом его широкомасштабность, такая вот массовость. Но вот еще раз хотелось бы сказать, что оценка из уст министра, прозвучавшая, она достаточно лестная, она показывает, что государство признает эту площадку как основную, на которой вырабатываются все пути развития интернет-отрасли, делаются оценки и вырабатываются тренды. Всегда, что называется, не вредно помечтать. Нам очень хочется, если говорить про первый аспект, организационный, нам очень хочется расти не только по количеству, скажем там, аудитории, залов, тем обсуждаемых, но и по их качеству, что, к сожалению, не совсем возможно в рамках данной площадки. Я считаю, что мы исчерпали ее возможности полностью, придумав совершенно немыслимые какие-то организационные, технические, логистические шаги, и непонятно, куда дальше расти. А ведь аудитория и интерес к мероприятию растет, соответственно, и самому мероприятию нужно расти. Это первое. Второе, то, что касается контента, очень радует то, что в этом году на мероприятии обратили внимание провайдеры, которые традиционно были на рифах прошлых лет, 15-10 лет назад, и у которых была пауза в общении с рифакибом последние 3-5 лет. В этом году они обратили опять внимание на мероприятия, причем на самом высоком уровне. Были представители и Вымпелкома, и МТС, и Связинвеста, и Ростелекома. Ростелеком даже выступил стратегическим партнером, что вообще не бывалое достижение для нас. И вот их интерфейс с контент, с поставщиками, с контент-провайдерами, я считаю, что если на этой площадке будет происходить именно такое слияние, это будет супер, потому что в других местах они просто не встречаются. У провайдеров свои мероприятия, у контентщиков свои мероприятия. Это вот второе направление. Ну и третье направление, которое, наверное, хотелось бы в следующем году реализовать, это максимальная, скажем так, виртуализация того, что можно сделать в онлайне, и максимальная автоматизация всех процессов, связанных с подготовкой программы, с отображением программы, с обеспечением людей всеми интерактивными сервисами, которые только возможны.
Но не официозом единым жив российский интернет-форум. О своих впечатлениях от РИФа рассказывает один из ветеранов Рунета Тигран Закаян, генеральный директор компании ООО «Logix Telecom».
Мне вообще-то странно слышать, что тусовка единомышленников, которая ездит в это место по традиции, это бесполезно или плохо, или не нужно. Да, российский интернет-форум – это событие. Событие, которое случается раз в году. Событие, которое, ну, достаточно в серьезной степени, достаточно многих людей объединяет в одном месте. Люди, которые приезжают сюда уже много лет ежегодно. И здесь они встречаются, здесь они пересекаются, здесь они обмениваются мнениями. Собственно говоря, что такое интернет? Это устройство для обмена информацией. Российский интернет-форум – это тоже место, где люди обмениваются информацией, эмоциями, там, впечатлениями, мнениями и так далее. Российский интернет-форум нужен, он необходим, и он будет... Но при всем при том, я бы предположил, что некоторые тренды, которые возникали в российском интернете за последние года 3-4, ну, если они не были заложены на рифе, так они на рифе прозвучали впервые.
А теперь новости интернета. ВКонтакте и Одноклассники не объединятся. Информация относительно намерений группы компании Mail.ru объединить соцсети ВКонтакте и Одноклассники, опубликованные в РБК, не вполне соответствует действительности. Об этом заявили газете «Ру» в пресс-службе компании Mail.ru. Ранее сообщалось, что глава этой компании Дмитрий Гришин настаивает на слиянии двух популярных сайтов. Дмитрий Гришин ни публично, ни в приватной беседе с журналистом не говорил о потенциальном объединении активов, равно как и не называл никаких конкретных имен активов, сказали в пресс-службе интернет-группы. Отвечая на публичный вопрос журналиста, заинтересована ли Mail.ru Group в получении контроля над ВКонтакте, Гришин сказал, что это было бы стратегически правильно с точки зрения конкуренции российских интернет-компаний с международными глобальными игроками, пояснили в Mail.ru. Будет ли это, когда, как и в каком виде, это вопрос договоренности акционеров между собой. Договоримся или нет, покажет время, сказал Гришин. Судный день или день восстания роботов против человечества активно обсуждается в интернете. По сюжету одного из фильмов о Терминаторе, искусственный разум Skynet 19 апреля 2011 года принял решение уничтожить человеческую расу, а 21 апреля инициировал ядерное нападение стран друг на друга и начал создавать роботов, уничтожающих уцелевших людей. Поклонникам Терминатора о памятной дате напомнил создатель фильма Джеймс Кэмерон в своем микроблоге Twitter. Skynet должен был заработать сегодня ночью. Однако не стоит бояться нападения роботов, куда страшнее угроза глобального потепления, написал он. Пользователи тут же начали активно обсуждать войну с роботами. От фильма к фильму дата судного дня смещается. Если в первом фильме Skynet должен был начать нападение 29 августа 1997 года, то во второй части дата переносится на 25 июля 2004 года. В третьем фильме говорится, что атака начнется в 2005 году, но точное число не называется. Дата 21 апреля 2011 года была впервые названа в сериале «Терминатор. Хроники Сары Коннор». Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» читайте на сайте голосроссии.рувр.ру. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо. До свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
Хотите совершить путешествие по самой большой стране в мире, не вставая с дивана?
Тогда в путь вместе с программой «Карта Родины». Каждая серия – это экскурсия по одному из регионов России.
Увлекательный рассказ о самых интересных точках на карте.
Знакомство с культурой и бытом местных жителей.
Исторические факты и городские легенды.
Программа «Карта Родины». Интерактивный путеводитель по России. Анатомия суеверий.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. На этот раз в нашей программе мы будем разгадывать тайну числа 13. Числа, с которым связано огромное количество суеверий. Обычно его считают несчастливым. Некоторые его избегают. Стараются не оставлять вещи в гардеробе под 13-м номерком. Расстраиваются, если во время экзамена вытаскивают билет со злополучным номером или им попадается 13-е место в театре. Впрочем, страх перед числом 13 в некоторых странах настолько распространен, что цифры начинает избегать целая нация. Так, в итальянскую оперу даже очень суеверные люди могут идти смело. Там просто нет мест с этим зловещим номером. Скажу честно, мне трудно поверить в то, что 13 – несчастливое число. По личным причинам. Я родилась и львиную часть своей жизни прожила в квартире под номером 13. И как-то ничего. Жизнь как жизнь. Иногда легкая, иногда трудная, иногда забавная, иногда не очень, иногда восхитительная, а временами отвратительная. Куда уж без этого. Но в общем, как у всех, то есть разная. Никакого магнетического воздействия цифра на меня лично, как мне кажется, не оказала. Хотя, возможно, я рано радуюсь. Ведь недаром боязнь числа 13 – это одна из самых распространенных маний в мире. Для нее даже придуман специальный научный термин – трискоидекофобия. Ею прямо-таки массово страдает Европа. По данным соцопросов, каждый четвертый европеец побаивается сочетания единицы и тройки. Считается, что если за столом собирается 13 человек, то один из них непременно умрет в течение года. Во Франции даже придумали специальный способ, чтобы отвести беду. Если за столом собиралось 13 гостей, то на 14-е сажали куклу и ставили перед ней столовые приборы. Примеров того, к чему приводит страх перед цифрой 13 в западной культуре, великое множество. Во многих американских небоскребах нет 13-го этажа. За 12-м сразу следует 14-й. Или же бывают примеры странной нумерации, когда 12-х этажей 2, 12А и 12Б. У многих самолетов, выпускаемых американскими и европейскими производителями, не бывает 13-го ряда. Кстати, об авиации. Усовершенствованная модель немецкого истребителя времен Второй мировой войны Хе-112 была обозначена как Хе-100, чтобы избежать названия Хе-113. А вот Советский Союз особым суеверием не отличался. Так, знаменитые установки «Катюша», наводившие ужас на противника, имели аббревиатуру БМ-13, то есть «Боевая машина 13». Под 13-м номером в Великую Отечественную летал легендарный советский летчик ас, второй по результативности пилот-истребитель в войсках антигитлеровской коалиции Александр Покрышкин. И позывной у него был соответствующий – 13-й. Правда, сегодня в российской военной авиации отсутствуют самолеты с бортовым номером 13, как и позывные летчиков с этим номером. Почему – доподлинно неизвестно.
Анатомия суеверий.
Что касается американской авиации, то там числа 13 избегают, можно сказать, на официальном уровне. Скажем, за моделью истребителя YF-12 сразу же последовал самолет F-14, а цифру 13 просто выкинули из нумерации. К традиционным страхам относительно злополучной цифры, корни которых теряются где-то в Средневековье, добавились новые. Часть из них связана с пилотируемым космическим кораблем «Аполлон-13». Это был единственный в серии «Аполлон», на котором произошла серьезная авария во время полета к Луне. Корабль стартовал в 13 часов 13 минут 11 апреля 1970 года. Двое суток полет шел нормально. А потом, 13 апреля, вот и не верь суевериям, на борту взорвался кислородный баллон, что привело к повреждению ряда систем корабля и поставило под угрозу жизнь экипажа. Аполлон-13 удалось посадить. Космонавты выжили. Но с цифрой 13 НАСА теперь не связывается. На 13 число практически никогда не назначают вылетов и испытаний. А военный флот США, видимо, из солидарности не спускает на воду новые корабли. Число 13 не в чести и у гонщиков Формулы-1. Такой болид в заездах никогда не участвует. Доподлинного объяснения организаторы гонок не дают, ссылаясь на легенду о том, что номер 13 давным-давно был исключен из стартовых листов гонок Гран-при. Это произошло после трех аварий машин с 13-ми номерами, которые случились еще в середине 20-х годов. Многие сомневаются в достоверности этой версии, однако, может, и напрасно. Службы дорожного движения в США, Западной Европе и России отмечают, что на 13 число приходится больше аварий, чем на другие дни. Объективных причин тут нет. Скорее всего, дело в самовнушении. Если человек, взглянув на календарь, начинает тревожиться, у него больше шансов занервничать в трудной ситуации и ошибиться. А если таких нервных в транспортном потоке много, неудивительно, что это приводит к росту числа происшествий. Что уж говорить, когда 13 число попадает на пятницу. Такое сочетание в европейской культуре не сулит ничего хорошего. И от этого дня заранее ждут как минимум неприятностей, а то и серьезных проблем. Но почему? Объяснений суеверию существует несколько, и все они уходят корнями в религию и мифологию. Например, в скандинавском языческом пантеоне 13-м богом был Локи. Бог чрезвычайно умный, смешливый и в то же время коварный, склонный к жестоким розыгрышам и шуткам, которые порядком подострепали нервы остальным богам. Именно этот шутник, если верить скандинавскому эпосу, будет предводителем сил тьмы, когда они устроят конец света. Во главе воинства будет стоять 13-й бог Локи. Что касается христианских мифов, то там у числа 13 тоже сомнительная слава. Если верить апокрифам, то именно в пятницу 13-го произошло грехопадение человека, когда первые люди, Адам и Ева, жившие в раю, поддались искушению сатаны и съели плод с древа познания, за что и были изгнаны из обители Господа. Сатану, который когда-то был одним из ангелов, но впоследствии восстал против Бога, в некоторых текстах, кстати, называют 13-м ангелом. Существует версия, что именно в пятницу 13-го на земле было совершено первое убийство. Сын Адама и Евы, Каин, убил своего брата Авеля, поскольку Бог принимал жертвы Авеля более благосклонно. Но история сотворения мира и первых грехов человечества – это Старый Завет, а в Новом число 13 тоже встречается. Так, учеников Христа изначально было 13, но один из них, Иуда, оказался предателем, отправившим учителя на мучительную казнь, которая состоялась, по некоторым легендам, в пятницу 13-го. Между тем, христианские священники суеверий относительно 13-го числа не разделяют. Они говорят, что там, где суеверие и страх, там нет истинной веры в свет. Ведь число 13 можно трактовать другим образом. Это 12 верных апостолов и Иисус. Но об этой трактовке никто не вспоминает. Почему-то прижилась мрачная, пугающая. Страх отчасти может быть вызван тем, что в древнем еврейском лунно-солнечном календаре некоторые годы состоят из 13 месяцев, тогда как солнечный григорианский и лунный исламский календарь всегда насчитывают только 12 месяцев в году. Лунно-солнечным календарем после введения другой системы времяисчисления продолжали пользоваться люди, каким-либо образом связанные с оккультными науками, колдовством. И может поэтому число 13 стало считаться колдовским, пугающим числом. Отчасти это связано и с историей тамплиеров, военного христианского ордена, действовавшего с 12 по 14 век на территории Палестины, Сирии и Европы. Тамплиеры активно участвовали в крестовых походах, которые Западная Европа изначально вела против турок-сельджуков, захвативших Палестину и в первую очередь священный город Иерусалим с гробом Господним. Затем, правда, целью стало не только освобождение Иерусалима, но и война с мусульманами вообще, борьба с язычниками и еретиками на территории самой Европы и прочие военные операции, проводившиеся в интересах католической церкви. Официально тамплиеры были монахами-рыцарями, которые должны были охранять католических паломников на отвоеванной святой земле. Орден просуществовал практически 200 лет, и за это время успел многое. Представьте себе, какой властью обладали эти воинствующие монахи. Под именем воинов Христа они воевали с неверными, а военные трофеи обогащали их организацию. Кроме того, в их распоряжение попадали многочисленные земли. И пока военная фортуна была на стороне тамплиеров, все было хорошо. Но удача отвернулась от них. В конце 13 века христианские поселенцы были изгнаны из Палестины мусульманами, а тамплиеры, чтобы сохранить орден, почти полностью переключились на ростовщичество и торговлю. И все бы ничего, тем более, что обогатились они на этом еще больше. Но короли и сам папа римский Климент V начали завидовать их процветанию. В начале 14 века начались гонения на орден, особенно суровые во Франции. Согласно легенде, глава ордена Жак де Мале и его сподвижники были арестованы в пятницу 13 октября 1307 года. В застенках их под пытками заставляли признаваться в немыслимых злодеяниях, в том числе идолопоклонстве и колдовстве, после чего приговорили к сожжению. Когда де Мале взошел на костер, он прокричал, что все признания были даны рыцарями под пытками, и проклял тех, кто стоял за процессом против тамплиеров. Папу Климента, французского короля Филиппа Красивого и хранителя королевской печати на горе. Все они в скором времени погибли. Видимо, та страшная история и привела к тому, что цифра 13 стала окончательно считаться проклятой во многих европейских странах.
Анатомия суеверий.
Между тем, в России отношение